Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
И в этой рубрике, интеллигентной, в отличие от многих наших других рубрик, в гостях у нас сегодня младший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина Полина Могилина. Здравствуйте,
Полина. Здравствуйте, Полина.
Добрый день.
Мы поговорим сегодня о, я не знаю, как это правильно, Рембрандт или Рембрандт все-таки, вот вопрос.
Рембрандт.
Рембрандт, да. А почему я и про Рембрандта слышал когда-то?
Ну, это такие особо интеллигентные, которые хотят про Рембрандта.
Нет, это, по-моему, раньше было так как-то принято.
Не знаю.
Ну, Рембрандт, в общем, да?
Да, Рембрандт, потому что по-голландски фамилия произносится Рембрандт. Просто раньше исследователи, как бы опираясь на французских исследователей, на французские
истории, которые все делают ударение на последнем,
да, произносили Рембрандт.
Ну, Рембрандт будем называть его. А Рембрандт — это же фамилия.
Это фамилия.
А как его звали?
Его звали Рембрандт Харменс ван Рейн, то есть Харменсзон, сын Харменса.
Mm-hmm. Вот так у них в обратную сторону все, да?
Да.
У нас там,
да,
Петр Александрович Фадеев, а у них наоборот.
А у них Фадеев, посередине Харменсзон.
Петр Александрович.
Нет, подождите, Харменс ван Рейн.
Ван Рейн, да, то есть ван Рейн — это фамилия.
А, ван Рейн — это фамилия.
Фамилия еще отца была.
Ох ты.
Рембрандт — это имя, получается. Я запутался.
Я не понимаю. Так Рембрандт — это Рембрандт. Мы его просто знаем как Рембрандт. Значит, получается, имя его Харменс.
Рембрандт. Харменсзон — это его отчество.
Харменсзон. Ой, это вообще очень сложно. Ну, давайте тогда, коли вы сказали, что там родители, давайте поговорим, наверное,
прямо с детства. Пойдем,
да,
прямо про...
Откуда
про
он? Что? Да. Он же, по-моему, был из достаточно обеспеченной, нет, семьи?
Да, он родился в Лейдене, в такой многодетной, достаточно обеспеченной семье, владельца мельницы. Mm. Вот, и, собственно, в Лейдене провел первые годы своей жизни.
А рисовать он начал уже прям вот с детства, с детства?
Ну, он с детства проявлял талант к живописи, к рисованию. И первые годы он учился в латинской школе, а затем в Лейденском университете. Но к науке не проявлял особых талантов, и родители решили все-таки отдать его на обучение к местному живописцу Изаку ван Сваненбюргу, чтобы он как раз осваивал эту профессию.
Сколько их было детей в семье? А, вот, неизвестно, да?
Да, точно.
Много.
Не могу сказать.
Но самый такой талантливый, он один получился.
Конечно, да. Знаменитый самый из семьи.
Ну, как это в нем так все раскрылось, эти таланты? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Ну, он недолго провел, немного лет провел, собственно, в мастерской Сваненбюрга, проявляя недюжинный талант к живописи. А затем он переехал в Амстердам. И какое-то время учился там в мастерской Питера Ластмана, такого достаточно крупного художника того времени, который итальянские влияния испытывал в живописи. А затем Рембрандт переезжает обратно в Лейден, где вместе со своим товарищем и другом Ливенсом, Яном Ливенсом, организовывает свою мастерскую. И достаточно продуктивно в ней работает. То есть уже даже имеет учеников в Лейдене, в том числе Герарда Дау, который так и остался в Лейдене и создал там целую свою живописную школу. А затем Рембрандт переезжает обратно в Амстердам, все-таки там обосновывается и всю жизнь там провел. И в Амстердаме, конечно, приобретает уже такую очень большую популярность, известность. И первые годы жизни в Амстердаме уже имеет огромное количество заказов от местных бюргеров.
Кто заказывал? Портреты заказывали, да?
В основном портреты.
Угу.
А вообще у него специализация, когда вот он, с чего он начинал писать? Или это были вот просто портреты, или, может быть, какая-нибудь вот у него была такая специализация? Вот я исторические какие-нибудь
сюжеты.
Нет,
скорее
сюжеты.
Начинал он с религиозных сюжетов, то есть первые, самые ранние датированные его картины, они как раз написаны в основном на религиозные сюжеты. Но затем вот в Амстердаме, как я уже сказала, поскольку как бы амстердамские бюргеры все хотели иметь дома свои портреты, портреты членов своей семьи, то, конечно, портретный жанр имел очень большую популярность. И Рембрандт, как художник, тоже прославившийся в этом жанре, в частности, после того, как он пишет свою знаменитую «Анатомию доктора Тюльпа», после этого он имел такую репутацию очень хорошего портретиста.
Как так, Полин, получилось? Ведь я так понимаю, что многие тогда писали, ну, живопись достаточно была же распространена. Как да. вот ему одному, да, ну, вот одному из немногих? Ведь я так понимаю, что он за всю свою карьеру даже, по-моему, ну, и хорошо, не было никакого периода забвения у него, там еще чего-то такого.
Ну, у него это не совсем так, поскольку Рембрандт как раз уже в таком совсем зрелом возрасте, после смерти своей первой жены Саски фон Эйленбюрг, он как раз становится, ввиду разных причин, становится банкротом.
Да вы что?
Да. И его финансовое положение сильно страдало. И более того, он начинает получать меньше заказов.
А давайте поговорим об этом. Ряда причин хочется знать. Отчего же столь успешный человек вдруг становится банкротом и всеми признанный художник по тем временам, вот так вот жизнь идет какое-то время даже и под откос. Как это так получилось?
Ну, собственно, да, вот с этого периода как раз жизнь Рембрандта становится такой более печальной и трагичной. И одна из версий, довольно популярной, такой, с чем это было связано, всегда вспоминают его самую знаменитую картину «Ночной дозор», которая mm-hmm. на сегодняшний день является одним из самых известных произведений, самых выдающихся произведений этого мастера.
«Нахтвахта».
И как раз вот этот групповой портрет стрелковой роты, который был заказан Рембрандту, он не получил удовлетворения у заказчиков. Более того, они были несколько раздосадованы тем результатом, который они в итоге получили, поскольку Рембрандт несколько выходит за рамки какой-то традиционной схемы построения подобных групповых портретов и выступает здесь как бы новатором таким и идейным, и композиционным. И это у современников не нашло отклика. То есть Рембрандт идет несколько вперед, чем
современное ему общество. А что они ожидали, что он их в ряд выстроит,
да,
что ли?
Да, по схеме. Они ожидали, что это будет такой именно групповой портрет, очень похожий на все предшествующие, где все члены будут выстроены в ряд, будут хорошо видны их лица, поскольку каждый член общества стрелковой или какой-либо другой гильдии, он оплачивал свое присутствие на портрете, поэтому, естественно, все хотели быть хорошо изображенными. А Рембрандт изображает этот групповой портрет более сюжетным, то есть он изображает действия. Да, и там многих персонажей практически не видно. Более того, Рембрандт добавляет несколько персонажей, которых даже не должно было быть на этом портрете, просто чтобы создать такое действие, некий сюжет, да, некую драматургию. И заказчики отказались от этого портрета, от группового портрета.
Он им не сказал «горите в аду», Петя у нас так любит.
Рембрандт, несмотря на то, что в дальнейшем он имел меньшее количество вот таких вот хороших, высокооплачиваемых заказов, он все равно не отступает от своей линии, продолжает экспериментировать с композицией, с живописными средствами. То есть остается верен своему гению, своему таланту.
Полин, но ведь это же была, ну, по сути, некая какая-то локальная неудача. Ну, заказали, ну, им не понравилось. А почему же вот так вот резко все пошло не так, как раньше было?
Ну, это не совсем единственная причина, скажем так, и не самое главное, поскольку Рембрандт был еще человеком, который, ну, скажем так, не очень бережно относился к своим финансовым сбережениям.
Кутила был?
Ну, не совсем кутила. Он любил очень произведения искусства, различные диковины, которые он собирал. И действительно, у него была замечательная коллекция и живописных произведений, и различных, так скажем, курьезов, то есть каких-то чучел животных, необычных раковин, восточных каких-то нарядов, которые он в том числе использовал в своих живописных произведениях.
Ну, например, он мог позволить себе купить картину Рембрандта, например. Вообще за гроши, за пустяки.
И вот такая любовь к трате денег, в том числе на подобные предметы, она как бы негативно сказывалась на общем положении. И в какой-то момент он вынужден был объявить себя банкротом. И, соответственно, ему дали, скажем так, деньги в долг по доверенности, один из тоже видных бюргеров амстердамских. И в дальнейшем, поскольку дела шли не очень хорошо, он вынужден был, собственно, продать свой дом с молотка практически со всем имуществом, которое было описано в инвентарях, и переехать в еврейский квартал на окраину Амстердама, где он и окончил свою жизнь. Тем не менее, у него все еще было большое количество заказов, он продолжает большое количество.
Ну, мы не будем пока прощаться с Рембрандтом. Не то, что мы сейчас он умер,
сейчас вот прям самое интересное начнется.
Мы еще поговорим о том, чем ценно его творчество, вообще, чем это отличается от других его, и, я бы сказал, современников, и последователей, и предшественников. Вот, ну, я бы хочу просто подробнее получить хороший искусствоведческий
такой... Хочешь, получишь, пока прервемся.
Да.
Нет?
А Риклы нет у нас сразу? А мы что, а что нас не предупредил? А мы уже... У нас 20 обычных реклам, а тут ее нет.
Тогда продолжим. У нас сегодня в гостях Полина Могилина. Мы говорим сегодня о Рембрандте. Полин, значит, сколько раз он был женат?
Он был женат... Ну, официально он был женат один раз. Он был женат на Саске Ван Эйленбюрг.
Она из какой семьи была?
Она была из знатной очень семьи амстердамской. И когда Рембрандт окончательно уже переехал в Амстердам, он какое-то время жил в доме ее отца. И, собственно, влюбился в молодую Саскию и женился на ней. И данное замужество также ввело его в определенный круг знатных бюргеров амстердамских. То есть, скажем так, тоже поспособствовало развитию его карьеры.
Она была какими-то талантами одарена, вот эта его супруга?
Саския? Да. Нет, Саския была замечательной женой, как... моделью и музой для Рембрандта. Действительно, являлась моделью для многих его произведений. И Рембрандт любил в том числе и рисовать ее, ну, скажем так, наброски, когда она занималась какими-то домашними делами, или умывалась, или кормила ребенка, их первого сына Титуса. То есть была такой действительно для него музой и источником вдохновения.
А уже у него было прикольное имя. Саски.
Саски, как так, у собаки.
Или как у стиральной машинки.
Достаточно популярно. В Гамбурге женской
Саски. И с ее смертью, наверное, это тоже как-то на нем отразилось?
Да, она умерла в достаточно молодом возрасте, безвременно. И, конечно, для Рембрандта это было большой утратой, большим ударом, поскольку это, конечно, изменило его жизнь, и он потерял любимого человека, любимую женщину и поддержку. Но в дальнейшем он жил со своей служанкой Хендрике Штофелс. И даже также с этим были связаны некие судебные разбирательства, поскольку он не был официально женат на Хендрике, и церковный совет он привлек Хендрике к ответу за такое вот как бы внебрачное сожительство.
Интересно, он жил, а ее к ответу.
И затем у них даже была дочка Корнелия, совместный ребенок. И когда умерла Хендрике, ее новость об этом записали как смерть такой домашней жены Рембрандта. То есть, как бы, все-таки светски она такой неофициальной женой Рембрандта была все-таки признана.
А тебя все вот грязное белье интересует? Сколько денег у человека и сколько любовниц?
Послушай, поскольку я не художник и кроме гномика рисовать ничего не умею, мне, я воспринимаю картины, нравится, не нравится, я хожу на выставки, но вот тебе хочется про технику поговорить, мне интересно,
в том числе,
что он за человек.
Ты вот ходила в Рикс-музеем? Рикс-музеем ходила ты? Так называется музей в Амстердаме. Рикс-музеем.
Я в Амстердаме была 158 лет назад.
А я вот ходил, провел там минут 20, наверное. Да? Жена часа 3, а я минут 20.
Ну, то есть ты все сразу ознакомился и ушел.
Я же рассказывал, когда я что-то выскочил, я понял, что как-то вот живопись не мое. Жена стала меня пилить, на что я сказал: знаешь, Набоков не понимал, не любил музыки. И мы с Набоковым так договорились. Он не будет понимать музыку, а я живопись.
Нет, ну да, все-таки мне интересно. А как он к детям своим относился?
Прекрасно относился к детям. И Титус, его...
Двое, получается, да?
Да, и Титус, вот его сын от Саски, он был тоже его любимым и ребенком, и его любимой моделью. Существует также много картин, в которых, собственно, Титус либо изображен в образе Титуса, либо он использовал его лицо, его модель для изображения тех или других персонажей. И Титус также помогал Рембрандту в его делах. Когда у Рембрандта случились вот все эти финансовые передряги и сложности, Титус в том числе начинает вместе с Хендрике организовывать такую продажу работ Рембрандта, пытаясь как-то помочь ему финансово, наладить его финансовое положение. И Титус умер за год до смерти Рембрандта, что тоже стало очень большим ударом для художника. То есть в течение жизни у него было несколько таких серьезных потерь.
А вот вас спрашивают, ответьте вы за весь, хоть вы и младший научный сотрудник, за весь Пушкинский музей. Почему в Пушкинском музее картины подсвечены фонариками, извращая световую композицию автора? Был несколько лет назад, до сих пор обидно за художников. Вот так написали.
Интересный вопрос. Вы знаете, безусловно, когда художник писал произведение еще в то время, конечно, он не рассчитывал на то, что сегодня
все
произведения будут, да, подсвечиваться таким образом. Но, безусловно, для того, чтобы было лучше видно те или иные нюансы, которые художник использует, это освещение необходимо. Тем более в случае с Рембрандтом, который в ходе своей такой творческой эволюции, он все-таки приходит к более темной живописи. И свет в живописи для него играл огромную роль. И без подобного освещения вообще мало что можно будет увидеть.
Ну да, когда он же там свет и тени мастер.
А я вдруг задумался, первые галереи появились, ведь не было же тогда галереи, чтобы пойти посмотреть полотна там кого-то там, да? То есть вот, или они были и подсвечивались, не знаю, свечами. Когда появились вообще первые галереи как предмет интереса публики, да? Вот, платно и бесплатно, неважно. Вот когда появились приблизительно, я имею в виду, места, где люди приходили и смотрели бы картины. Не дома у себя, друг на друга, смотря на своих родственников, а вот так вот.
Но публично. Это были также частные собрания, которые просто можно было по записи или просто прийти и ознакомиться с этими частными собраниями. Насколько я знаю, они в Италии возникли первые подобные галереи, а в Голландии галерей подобных не было в 17 веке. Но поскольку все ходили друг к другу в гости, устраивали тоже такие своеобразные домашние приемы, то можно было в доме у того или иного бюргера посмотреть его собрание.
Которое... И они прям для всех открывали свой дом?
Нет, это...
Для всех, конечно, для всех.
Ну, круг общения.
Ну, какие-то там, да. Вот, ты знаешь, как селфи показали, или как фотографии. Смотри, как на фотка в Египте. А вот картина. Это вот мой младшенький, а это вот мой старшенький. А это вся наша рота стоит. Нахт-вахт. Спрашивают, Рэмбо — это сын Рембрандта?
Да, да, безусловно. Удалось ли тогда супруге его, да, и сыну поправить все-таки финансовое положение? Или так Рембрандт и ушел из жизни не очень?
Да, Рембрандт ушел из жизни
несостоятельным,
нищим,
можно
финансово
сказать.
Несостоятельным, да.
Надо же. Ведь он же сам, по-моему, да, как-то очень быстро заработал на этот особняк в Амстердаме, который он купил, в котором он жил, и потом пришлось его продать.
Да. Собственно, вот этот особняк, где на сегодняшний день находится дом-музей Рембрандта в Амстердаме, он приобрел, переехал вместе с Саской в первые годы своего пребывания в Амстердаме.
Мы тут не все такие меркантильные, знаете, интересуемся частной жизнью, только вот в этой части программы. Я-то интересуюсь живописью, я интересуюсь искусством, мастерством.
Как?
кисть, вообще вот свет, как ложится и так далее. Все это я хочу, чтобы мы обсудили в следующей половине. Ты уже все спросила про частную жизнь и про... Да, он умер бедным, и он обманывал жену.
И не представляю, как так его все любили, все стояли к нему за заказами, а потом раз в один момент из-за того, что он там какого-то, я не знаю, гусара не нарисовал в картине «Ночной дозор», все так раз, бах, и разлюбили его. Вот это я не понимаю.
Это свойственно людям. Люди сволочи.
Ужасно. Вообще очень меня это вот прям расстроило.
Да? Ну, ладно.
После новостей и новостей спорта мы продолжим разговор с Полиной Могилиной. Мы сегодня говорим о Рембрандте, так что если
и
есть
поговорим
вопросы,
про всякие самые известные его картины.
Присылайте.
Да, вот поговорим о всяких полотнах. А то, знаете, в лучшем случае «Ночной дозор» знают, а то по фильму.
Неизвестное об известном.
Мы продолжаем разговор о Рембрандте. Младший научный сотрудник отдела искусств старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, Полина Могилина у нас в гостях. И говорим мы сегодня о Рембрандте. Здравствуйте еще раз, Полина.
Здравствуйте.
Вот пишет Колосов: когда искусство тянется к деньгам, оно становится посредственным, пишет Сергей. Ну, простите, Сергей, я же не говорю, что искусство там тянется к деньгам. Жить-то на что-то надо. И художнику. Да, Петр?
Да, есть фильм «Ночной дозор» с Пирсом Броссоном 95-го года про расследование кражи этой картины. Что, ее крали? Ее крали, эту картину крали, или это просто выдумка этих самых киношников?
Ну, вообще, «Ночной дозор» — картина, которая на сегодняшний день является главным шедевром Рейхсмузеума и висит, собственно, в галерее славы, как такая центральная икона, но она имеет такую историю, конечно. На нее неоднократно были совершены покушения, пытались ее и порезать, пытались ее и облить кислотой. То есть она у них такая, как бы...
Многострадальная,
да. И сегодня, если даже вы приедете в Рейхсмузеум, вы увидите, что всегда круглосуточно... Ну, не круглосуточно, а в часы работы музея, по бокам от нее стоят два охранника, которые, во-первых, не подпускают зрителей слишком близко, во-вторых, следят за тем, чтобы на картину заново не были совершены какие-то покушения.
А что же именно эта картина далась-то, а?
Да.
Ну, не только это. Например, Даная из Государственного Эрмитажа тоже в свое время на нее было совершено покушение, и она была облита кислотой, но, слава богу, отреставрирована и выставляется.
Кстати, а что привнес Рембрандт, или Рембрандт, как мы его договорились называть, вообще в живопись? Что такого? В нем, помимо того, что он был, конечно, безусловно, мастер там великий, вот что-то такое, вот он открыл, расширил он как-то горизонт живописного искусства или нет?
Безусловно, Рембрандт это такая, ну, ключевая, да, одна из ключевых фигур в истории западноевропейской живописи искусства. И, безусловно, он настоящий гений, который совершает определенную революцию в живописи.
А в чем эта революция?
Поскольку Рембрандт был первым, кто привнес в живопись психологизм. То есть он настолько глубоко погрузился в изображаемых им персонажей, что не делал, наверное, никто до него и, возможно, никто после.
Да. Действительно, вот так вот я открываю портрет, смотрю в интернете, и вот они как будто живые. Сейчас
какие еще есть известные полотна, кроме «Ночного дозора»?
Давайте, может быть, о тех, которые в Пушкинском музее выставлены.
Ну, давайте о них.
Какая там, ну вот сколько работ Рембрандта?
В Пушкинском музее находится 6 живописных полотен Рембрандта. И интересно, что все они принадлежат к разным периодам его творчества. От самой ранней маленькой работы «Изгнание торгующих из храма», которая одна из первых датированных и подписных работ Рембрандта, как раз его самого раннего периода, когда он еще находился под сильным влиянием Ластмана. И подобная работа в России одна, то есть другие музейные собрания, к сожалению, не имеют ранних работ Рембрандта. И это вообще, в принципе, редкость. И работа эта происходит из коллекции Бракара, из изначально московской коллекции. А, соответственно, дальше идет работа более такого уже зрелого периода неверия апостола Фомы, а потом портреты стариков три. И, собственно, шедевр Пушкинского музея, который никогда не покидает его стен. Это работа самого как бы последнего, да, десятилетия творчества Рембрандта, то есть самый ценный поздний Рембрандт. И это «Артаксеркс Манесфирь», безусловно, один из таких шедевров не только музея, но и вообще творческого наследия Рембрандта. Картина очень известная.
А как эти все картины попали в музей?
Ну, собственно...
У каждой, наверное, своя история.
У каждой своя история. «Неверие апостола Фомы» происходит из московской коллекции, а остальные картины были в советские времена переданы из Эрмитажа. Но в Эрмитаж они тоже поступали из разных собраний. Это и собрание Брюля, и собрание Гацковского, и одно произведение «Портрет пожилой женщины» из коллекции Роберта Уолпола.
Ты-то там хотел все про какие...
Нет, а сколько они стоят? Вот я сейчас задаю вопрос Виктории Колосовой. Она стесняется, но я спрошу за нее.
Ой!
Ты хочешь
купить Рембрандта? Если ранний, то подешевле. Если поздний, то подороже.
Нет, ну серьезно, вот примерно какая стоимость? Начиная от «Ночного дозора» и далее...
Просто у Пети на кухне место есть одно. Да, Петь?
Я думаю пока.
Вместо часов с кукушкой.
Думаю.
Ну, всегда в таком случае я говорю, что эти картины бесценны, безусловно.
Ну, страховая стоимость существует какая-то?
Ну вот, например, недавно, совсем недавно, то есть это вот, можно сказать, новость последних месяцев, Рейкс-музеум совместно с Лувром, тоже такое беспрецедентное двойное владение разных музеев совершенно из разных стран, приобрели два полотна Рембрандта. Это такие свадебные портреты мужской и женский из коллекции Ротшильда. И теперь эти произведения будут в коллекции как бы Рейкс-музеума и Лувра, и будут поочередно обязательно вместе, но выставляться то в Рейкс-музеуме, то в Лувре. И приобрели, насколько я помню, стоимость двух этих полотен около 160 миллионов евро.
Ну, нормально тебе?
По нынешнему курсу, да.
Полина, много произведений Рембрандта в частных именно коллекциях? А вот кто-нибудь, есть какая-нибудь,
да,
такая статистика?
Да, есть Рембрандт, и, конечно, и в частных коллекциях. Но вообще, насколько я знаю, появление Рембрандта на рынке, на антикварном, да, то есть на аукционах, это очень большая редкость, потому что в основном, конечно, произведения известны Рембрандта. Находятся они в каких-то известных частных собраниях или в музейных собраниях. Поэтому вот подобные появления, как бы выставление на продажу Рембрандта, это всегда событие.
А много подделывают? Подделок много всплывает?
Ну, наверное, в случае, как и с любым таким дорогостоящим известным мастером, безусловно, существуют и какие-то подделки, но сегодняшние средства, да, и технические в том числе, они позволяют как бы достаточно, да, с высокой точностью отличать.
Вот Галя Юскина, она мне тут прислала, она тоже озаботилась Рембрандтом, и пишет, что огромное число копий и реплик с его полотен, которые с незапамятных времен проходили в каталогах под именем. Так, например, известно 10 версий картины «Иуда возвращает 30 серебряников», которые невозможно однозначно атрибутировать определенному художнику. Угу. Вот это что?
Ну, вы знаете, во-первых, у Рембрандта в его мастерской работало большое количество учеников и художников, которые с ним работали. И в дальнейшем у них у каждого был свой путь в живописи. Они, каждый из них то или иное достижения Рембрандта как бы переняли и как-то в своем художественном творчестве использовали. И в том числе, вот что касается лейденского периода, когда Рембрандт работал бок о бок с Ливенсом, существуют работы, которые сложно так или иначе приписать тому или иному художнику. Но вот с 20-го еще века существует такой Rembrandt Research Project, который, собственно, занимается в течение уже очень-очень-очень многих лет исследованием всех известных произведений, на сегодняшний день всех известных произведений Рембрандта. И в ходе различных исторических, технико-технологических экспертиз, атрибуционных каких-то исследований. Так или иначе, они либо включают произведение в корпус Рембрандта, либо они ставят под сомнение непосредственное участие Рембрандта в работе над картиной. И кроме того, поскольку в Голландии вот мастерская художественная, да, была таким знаком качества, то Рембрандт часто на... это вообще такая была общепринятая практика, да, он ставил свою подпись на работах, допустим, художников мастерской, для того, чтобы повысить их стоимость на рынке.
Прервемся.
Маяк. Неизвестное об известном.
Продолжаем беседу о Рембрандте. Что такое?
Помните, Виктория, что таланты были бедны. Ну, Пушкин, Моцарт, Бальзак, да, ведь надо все выстрадать, пишет Сергей. Сергей, ну было очень много примеров, когда таланты были и богаты.
Сказать, да. Да.
Это такая русская традиция. Все надо. А как без страданий? А как вот, чтобы не терпеть таких? Нужду, надо все.
Я же не... Нет, самое интересное, что я же не спорю с ним. Да, абсолютно. Не... Я вообще не утверждала ни разу обратного. Но мы продолжаем разговаривать с Полиной Могилиной о Рембрандте и остановились, что он очень часто оставил свою подпись на работе своих учеников, да?
Ну, не то чтобы очень часто, но такие случаи тоже были, поэтому в атрибуции подобных произведений это как бы затрудняет атрибуцию таких произведений.
Кто самый... есть ли такой прям вот известный-известный из учеников Рембрандта?
Интересно, что ученики Рембрандта, в принципе... В большинстве своем все стали известными крупными
Спасибо
художниками. Это и Ян Ливенс, и Фердинанд Бол, и Говард Флинк, и Герард Дау, и много-много других.
Еще сейчас скажи, что ты все полотна этих художников видел. Ну вот именно.
А я серьезно, спасибо за вопрос, это без сарказма было.
Чего я думаю, что сейчас надо мной издеваешься.
Нет, нет.
А есть ли эти полотна в Пушкинском музее, чтобы
Конечно,
посмотреть?
В Пушкинском музее целый зал, это зал Рембрандт и его школа, в котором помимо шести названных полотен Рембрандта также представлены работы его учеников и последователей, то есть те художники, на которых он оказал большое влияние. И тут,
Но никто
конечно,
его не превзошел, да?
Вот так? Конечно, нет. Вот я как раз хотела акцентировать на этом внимание, что несмотря на то, что все они тоже были выдающимися художниками, которые в той или иной степени влияние Рембрандта на себе испытали, те или иные его достижения использовали, но вот такой глубины в живописи никто из них не достиг, как Рембрандт. Да и вообще мало кто из современников, кого из современников Рембрандта можно как бы поставить с ним в один ряд.
У меня вот так вот с Колосовой, с 72-го года, учу ее, учу профессию. Она вроде много чего добилась.
Ах, это ты меня учишь.
Ну а кто же, по-твоему?
Ну понятно.
Иногда последовательно, через людей.
А глядя на их полотна, Полин, а ты понимаешь, да, что эти полотна, ну вот они последователи Рембрандта?
Да.
То есть их что-то объединяет?
Да, конечно, потому что они, безусловно, очень стиль их, скажем так, живописи очень похож на стиль Рембрандта. То есть они тоже используют, допустим, композиционные какие-то приемы, безусловно, используют свет, потому что свет — это главное действующее лицо в картинах Рембрандта, это его, можно сказать, язык, которым он говорит, общается со зрителем и рассказывает те или иное содержание тех или иных сюжетов или каких-то эмоциональных посылов.
Мне кажется, у Рембрандта, ну, не знаю, чушь, наверное, какую-то скажу, но вот когда я смотрю, мне кажется, что вот так как он писал вот глаза, мне кажется, больше вот никто. У них даже вот какой-то блеск, свет. Когда смотришь на картины Рембрандта, так вот, мне кажется, глаза
они
никому
у него,
не удавались.
Да, безусловно, они у него говорят и проникают даже внутрь зрителей. Вы знаете, совсем недавно проходила выставка очень крупная, сначала в Лондонской национальной галерее, а затем в Рейхсмузеуме, выставка работ позднего Рембрандта, она так и называлась, поздний
сколько
Рембрандт.
Сколько там полотен было?
Там было очень большое количество и полотен, и в том числе и графика была выставлена. И это были именно работы позднего Рембрандта, да, то есть самого такого, на самом деле, проникновенного и трогательного периода. И выставка действительно очень сильное впечатление произвела не только на зрителей, но и на специалистов. И когда я тоже на этой выставке, мне посчастливилось быть и в Лондоне, и в Амстердаме, и я заметила одну интересную вещь, когда ты смотришь на всех вот этих старушек, стариков Рембрандта, которые, казалось бы, погружены в себя, да, то есть они, с одной стороны, вроде бы могут смотреть на зрителя, но на самом деле они погружены в себя, и кажется, что ты, Рембрандт, все рассказал про них, и ты все знаешь про них, но, с другой стороны, испытываешь такое чувство, что это они смотрят внутрь тебя, и они, и, соответственно, Рембрандт, знают все про тебя.
Спасибо.
Спасибо, Алина.
Нам напомнили фильм «Старики-разбойники». Помнишь, они тоже Рембрандта искали, когда Евстигнеев спрашивает в туалете: «Коля, ты в какой кабине?» «Мы здесь. Кто мы? Я и Рембрандт».
Полина Могилина у нас была сегодня в гостях. Говорили о Рембрандте. Спасибо огромное.
Спасибо.
Чего ты делаешь?
А где музыка?
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.